Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Руководство правозащитного общества «Мемориал» заявляет, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка, жалоба передана омбудсмену Владимиру Лукину. В Афганистане сегодня проходит голосование на выборах президента страны. Споры вокруг реформы здравоохранения в США провоцируют нешуточные страсти на грани фола. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, правозащитное общество «Мемориал» заявило о том, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка. Руководители «Мемориала» уже обратились по этому поводу к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину и известили о происходящем Европейский суд по правам человека. Дело в том, что люди, за которыми следят, одновременно являются свидетелями по важным делам, которые рассматривает сейчас Европейский суд, рассказывает Данила Гальперович.
Быть правозащитником в Чечне, где, по свидетельству многих очевидцев, гражданских активистов часто приравнивают к преступникам, совсем нелегкая задача. После убийства Натальи Эстемировой эта задача стала еще сложнее и драматичнее. За сотрудниками «Мемориала» ездят какие-то неизвестные машины, а иногда их останавливают вооруженные люди и долго и многозначительно проверяют документы. Об одном из своих коллег рассказывает член Совета правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Пахмедлисаев занимался одним из очень важных расследований этого лета, занимался им вместе с Наташей Эстемировой. Речь идет о похищении человека в Грозном, Апти Зайналова, о том, что он потом вдруг обнаружился в Ачхо-Мартановской райбольнице, а потом, когда Эстемирова и Лисаев удерживали по этому поводу прокуратуру, и следствие началось, его похитили уже оттуда. Еще в июле обнаружилась слежка за Лисаевым. Некая машина «Волга» стояла около его дома, ездила за ним. Он сообщил об этом следователю. Следователь ничего не сделал для того, чтобы выяснить, что это за машина. Надо сказать, что самого Лисаева несколько лет назад пытали федералы, и дело его находится в Страсбургском суде. А после того, как по срочной процедуре началось дело похищенного Зайналова, то Лисаев оказался по этому делу одним из двух ключевых свидетелей. А после убийства Эстемировой – ключевым и единственным свидетелем. И то, что за ним ездили машины, странные машины каких-то силовиков, которые не значились, судя по номерам, ни в каких базах данных. И потому, что ни следователь, ведший дело Зайналова, ни следователь, ведущий дело Эстемировой, не могли обеспечить Лисаеву безопасность, надо сказать, что не только за Лисаевым последние недели ездили. Из всех тех мемориальцев, за которыми следили, которым угрожала реальная опасность, я могу назвать имя Ахмеда Лисаева лишь потому, что сейчас он находится вне зоны досягаемости, я надеюсь, своих недругов.
Не только местные сотрудники «Мемориала», но и те, кто приехал в Чечню, чтобы помочь следствию, занимающемуся убийством Натальи Эстемировой, и даже оперативные работники, их сопровождающие, замечали за собой слежку. Вот что рассказала «Радио Свобода» сотрудница «Мемориала» Екатерина Сокирянская.
О том, что установлена слежка за офисом «Мемориала», я узнала на следующий день после гибели Наташи от оперативных работников военной базы «Ханкала», которые сопровождали следственные действия по делу об убийстве. 16 июня, после похорон Наташи, я выезжала с оперативными работниками в Росмартан. Следственные действия закончились поздно вечером, и около 22:30 сотрудники привели меня в офис Грозного, где меня ожидали коллеги. На следующий день один из оперативников сообщил мне, что накануне вечером они заметили, что за офисом следила машина «Лада Приора» серого цвета, в которой находились вооруженные неизвестные. Оперативный работник сказал мне, что после того, как они меня проводили, эта машина последовала за ними. А оперативники заметили ход, стали крутиться по городу. За ними вот неизвестная машина проследовала еще 2-3 километра, а затем отстала. А оперативник прямо мне сказал: «Имей в виду, что за вами следят», и предложил охрану.
Татьяна Лакшина, заместитель председателя московского отделения Human Rights Watch, которая ездит в Чечню достаточно регулярно, не считает, что после недавних заявлений Дмитрия Медведева расследование нарушений прав человека и громких преступлений последних месяцев будет серьезно ускорено. По ее словам, высказывание Дмитрия Медведева о том, что преступники, убившие Наталью Эстемирову, должны быть найдены, а президент Чечни Рамзан Кадыров должен в этом поучаствовать, нуждаются в подтверждении действий.
Президент Медведев просто оказался в крайне
неловком, неудобном положении. Ведь действительно прямо перед встречей с ним канцлер Меркель получила информацию о давлении на сотрудников правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. И когда на официальной встрече публично Меркель заявила об этой проблеме, у Медведева вряд ли оставался какой-то другой выбор, кроме как сказать: «Да, ситуация серьезная, да, президент Чеченской Республики должен разобраться, да, я со своей стороны обещаю сделать все возможное». Вопрос, наверное, в том, насколько за этими словами последуют реальные действия. В принципе, сигналы, которые посылает федеральный центр в отношении Чечни, мне кажется, достаточно противоречивыми. Вот вроде бы Медведев говорит: ну, ситуация в Чечне требует внимания, там не все в порядке, нужно разбираться, Кадыров должен предпринять усилия. Проходит буквально несколько дней, и господин Устинов, медведевский же полпред в Южном федеральном округе, встречается с Кадыровым, выезжает в регион и говорит нечто абсолютно противоположное. А именно то, что Чечня прочно стоит на пути к демократии, что во всех областях огромный прогресс, а Кадыров человек духовный, нравственный и так далее. То есть одобряет как самого Кадырова в качестве регионального лидера, так и его политику в регионе, и говорит фактически о его достижениях в регионе.
Владимира Устинова, кстати, считают человеком гораздо более близким к окружению Владимира Путина, нежели к Дмитрию Медведеву. По словам Татьяны Лакшиной, которая намерена отправиться в Чечню, чтобы быть там на 40 дней со дня гибели Натальи Истемировой, жители республики говорят, что местная власть во главе с Рамзаном Кадыровым практически установила в Чечне тоталитарный режим.
Люди не встают за правозащитников горой, хотя бы потому, что просто боятся за собственную безопасность. На похоронах Наташи Истемировой было очень немного народа. Гораздо меньше, чем мы ожидали, зная, скольким людям помогла Наташа. Но на эти похороны люди ехать боялись. И именно в такой абсолютно невыносимой ситуации сейчас находятся гражданские активисты в Чечне, независимые активисты в Чечне. Именно в этом регионе я непрерывно слышу фразу: «У нас здесь 37-й год». Это придумала не я, это то, что говорят в Чечне. «У нас здесь 37-й год, мы живем в таких условиях, мы не можем себе позволить даже шага в сторону, любой подобный шаг является самоубийственным».
Действительно, есть ощущение, что правозащитники в Чечне постепенно начинают приобретать ту же роль, что и диссиденты в Советском Союзе. Они помогают людям, потерявшим жилье или здоровье, привлекают внимание общественности к громким убийствам и исчезновениям людей, но сама эта общественность, запуганная и уставшая от войны, предпочитает забыть о своих правах ради хотя бы видимой стабильности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли 17 человек. Продолжаются поиски 59 погибших. Против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии в результате взрыва у входа на стадион погибли 2 человека. Взрыв произошел в среду поздно вечером. В связи с терактом на Назрани возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности. В результате теракта погибли 25 человек, судьба 7 неизвестна, 68 раненых остаются в больницах. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик-Си» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву, еще 4 остались на сухогрузе, который сейчас двигается в Новороссийск. Краснодарский суд отклонил жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова на отказ нижестоящего суда отменить результаты выборов мэра в Сочи. Президентские и региональные выборы в Афганистане проходят в обстановке усиленных мер безопасности. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире в 20:00 по московскому времени. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Итак, тема дня Радио Свобода сегодня в 20:00, сразу после новостей. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Сейчас главной темой в России последних дней. Премьер-министр Владимир Путин потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. Завтра Путин намерен посетить Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии, по официальным данным, погибли не менее 17 человек и продолжаются поиски 59 пропавших без вести. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Чернышова.
На 4 метра опустился уровень воды в затопленных помещениях Саяно-Шушенской ГЭС. Откачка началась сегодня ночью. До этого момента работали только 3 насоса электростанции, сообщил нам работник пресс-центра Сергей Шульц. Сейчас работы должны пойти быстрее, потому что прибыли и монтируются 24 дополнительных насоса. На полное осушение затопленных помещений потребуется около суток. В поселке Черемушки уже прошли похороны 4 погибших в аварии. Сегодня хоронят еще 8 человек. Родные погибших и просто жители города постоянно находится в ДК «Энергетик» поселка Черемушки. Здесь на вопросы людей отвечают специалисты. «Шансы остаться в живых у людей есть», сказал руководитель Саяно-Шушенского учебного центра «Русгидро» Валерий Шабалин.
Конструктивное исполнение машинного зала и монтажной площадки позволяет, да, образованию воздушных мешков в помещениях. Объемы помещений большие.
Однако оценить, насколько эти шансы велики, и сказать, как долго люди могут продержаться в таких условиях, никто не берется. Что касается поисковых работ, в некоторых блогах появились сообщения о том, что в затопленных помещениях слышатся стуки. Водолазы, которые ведут работу, отрицают такую возможность. С ними удалось пообщаться нашему корреспонденту Яне Метельской.
Вы их как? Вы их просто увидели? Или...
Мы сейчас...
Мы понимаем же, как вы там работаете.
Ну вот, которые живые были, их услыхали. Услыхали, пробились к ним, нашли.
Прям просто ухом?
Да, ухом.
Никакими не приборами,
нет,
да?
Ушами, конечно. Лазили везде, слушали, там, кричали. У кого услыхали, тех спасли. А остальных... Ну, там не должно быть много выживших, потому что там реально большая стихия. Если кто-то находился в зоне этой, там трудно было выжить.
То, чтобы не нашли больше людей, означает, что их там нет? Что
нет, не означает.
Других местах. А почему тогда?
Потому что сейчас еще примерно 20-25 метров находится помещение под водой. 25 метров в глубину именно. А проникнуть, ну, просто невозможно. Там такие же завалы, как наверху. Туда попасть сейчас, ну, практически невозможно. И нужно сейчас откачивать воду. Сейчас вот именно этим, ну, и занимаются. И тогда можно будет искать дальше.
То есть все, вы, грубо говоря, ниже пробиться не можете?
Ну, до определенного уровня мы доходим, а дальше не просто не получается.
А вот эти роботы?
Роботы не помогут, потому что там все на тактильных ощущениях. Там же не видно ничего. Там видно только, если фонарь вот так поднести к маске, тогда видно светлое пятно. И все. А что робот увидит? Даже если он и увидит фрагмент какой-то текстуры, стенки, это максимум, может быть, если в упор, если у него оптика хорошая. И все. А водолаз, он идет, он же щупает руками. У водолаза есть шанс найти, а робот не найдет.
Еще один аспект аварии – масляное пятно, которое появилось на Енисее сразу после происшествия и начало двигаться в сторону столицы Хакасии. Возле устья Бакана его удалось растворить реагентами. Для этого потребовалось 23 вылета, сообщили на заседании штаба на Саяно-Шушенской ГЭС. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
В Москве 17:20. В эфире информационная программа «Время свободы». Еще одна российская тема. В Ставропольском крае в массовой драке между даргинцами и русскими погиб по меньшей мере один человек. С подробностями наш корреспондент в регионе Лада Леденева.
Драка между даргинцами и русскими произошла вечером в среду в селе Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края. Один человек убит. Как утверждают в правоохранительных органах, это была обыкновенная драка на бытовой почве. В ней участвовали 9 человек. По сообщению интернет-агентств, участников конфликта было около 300.
Там произошла драка. 4 человека на 5 человек. Даргинцы и русские. Когда эта драка происходила, участковый получил сообщение, выскочил к ним. Участковый, когда разнимал дерущихся, получил телесные, ну, то есть, заодно попал под раздачу. После этого произведен выстрел одним из дерущихся, ну, и все на том закончилось, все разбежали. Вот сейчас причины, мотивы драки выясняются, оружие, тип оружия, каким образом, что и как. Так что никаких 300 человек, какие разборки.
рассказал представитель края ГУВД. По информации Следственного управления при прокуратуре края, в селе Пелагиада между местными жителями произошла ссора на бытовой почве. Один из ее участников произвел выстрел из неустановленного оружия в некоего Магомедова, принимавшего участие в стычке. От огнестрельного ранения он скончался по пути в больницу. Краевым следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями убийства и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Отметим, что драка произошла в 30 километрах от краевого центра в день проведения в Ставрополе совещания по безопасности в Северо-Кавказском регионе. Совещание проводилось власти также назвали бытовым. В 2004 году в Степновском районе в драке между даргинцами и казаками приняли участие около 80 человек. Был убит 25-летний житель села Зеленая Роща. По мнению экспертов, к подобным конфликтам в крае приводит низкий уровень жизни в степных аулах, высокий уровень безработицы и несостоятельная межэтническая политика местных властей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Московское время 17:23. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, а центральная тема сегодня – выборы, президентские выборы, которые проходят в Афганистане, мнение американских экспертов по поводу ситуации в стране и возможного исхода голосования.
Президентские выборы в Афганистане вызывают в Соединенных Штатах огромное внимание по понятным причинам. Президент Обама почти откровенно возложил на США ответственность за будущее государства. В Афганистане находится больше 30 тысяч американских солдат. Побывавшая в стране накануне выборов группа сенаторов во главе с Джоном Маккейном призывает расширить этот контингент и утвердить, наконец, стабильность в стране, воспользовавшись иракским опытом. Успех этих усилий во многом будет зависеть от влиятельности нового правительства и легитимности президента в глазах афганских избирателей. Вот как видится ситуация в Афганистане Джиму Робинсу, редактору журнала National Review. У него взял интервью Ян Рунов.
Это очень важные выборы, хотя их значение станет очевиднее, когда мы узнаем их результаты. Но знаменателен сам факт вторых после свержения Талибана прямых президентских выборов. Президент Карзай удержался у власти весь первый срок. Талибану не удалось вернуть себе власть. И если нынешние выборы окажутся относительно свободными и честными, при минимуме насилия, то все это станет хорошим показателем.
В американской печати встречается критика в адрес президента Карзая, которого обвиняют в коррупции и в заигрывании с Талибаном ради победы на выборах.
В Афганистане, как во многих развивающихся странах, политическая культура либо отсутствует, либо была разрушена за последние десятилетия. Сейчас лидеры Афганистана пытаются создать ее на пустом месте. Во-вторых, коррупция в этом районе мира – обычное явление. В борьбе за пост президента Афганистана все кандидаты обещают бороться с коррупцией. Искоренить ее в Афганистане будет трудно любому президенту. Я не думаю, что правительство Карзая породило коррупцию, или что при Карзае коррупция получила особое распространение. Что касается попыток Карзая получить голоса талибов, то это политика. Тем более, что даже американская администрация рассматривает вопрос о переговорах с менее непримиримыми фракциями Талибана.
Кто из кандидатов в президенты более предпочтителен американской администрации, и кого бы вы лично предпочли увидеть в качестве президента Афганистана?
Я думаю, в общем, Америке было бы легче продолжать работу с тем лидером, которого в Вашингтоне хорошо знают. Это Карзай. Признаком укрепления демократии может стать не только победа, но и поражение Карзая, если он, проиграв, мирно передаст власть победившему на выборах политику, кем бы он ни был. Это станет замечательным признаком демократии в стране. Я не говорю, что Карзай должен проиграть. Но если он проиграет, то в этом не будет ничего страшного. Наоборот, это покажет, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов, что для страны важен политический процесс, а не отдельные политические фигуры. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог.
Насколько американская стратегия в Афганистане может зависеть от исхода президентских выборов? Этот вопрос Алан Давыдов задал сотруднице Вашингтонского института Катона Малу Иннесент.
Один из ключевых компонентов афганской стратегии администрации Обамы – создание условий для передачи ответственности за обеспечение безопасности страны в руки самого населения Афганистана. И думаю, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит на выборах президента Афганистана, наращивание нашего присутствия в этой стране в ближайшие 1.5-2 года поможет очистить от талибов и удержать в руках правительственных сил критически важные регионы. Оба самых вероятных кандидата в президенты Афганистана имеют свои недостатки, которые могут усложнить реализацию нашей стратегии. Если Хамид Карзай выбьется в лидеры без необходимости проведения второго тура выборов, есть вероятность, что этим он оттолкнет от себя группы этнических меньшинств. Учитывая, что Карзай и его правительство ассоциируются у афганцев с повсеместной коррупцией и беззаконием, поддержка его Соединенными Штатами может восприниматься как поддержка нелегитимного правительства. Если победит ставленник северян Абдулла Абдулла, пуштуны, живущие в южных и восточных провинциях Афганистана, будут ощущать себя более отчужденными от центрального правительства. Так что победа любого из кандидатов будет сопровождаться для нас определенными издержками. Курс президента Обамы на наращивание американского присутствия в Афганистане вызвал предположение, что Афганистан может стать для нынешней администрации таким же сомнительным предприятием, каким, по мнению многих, включая Обаму, для предыдущей администрации стал Ирак. Вы с этим согласны? Еще точнее, сравнение с вьетнамской стратегией президента Линдона Джонсона, сутью которой было продолжение поддержки коррумпированного правительства. Считаясь опорой марионеточного правительства, вы помогаете Талибану, как и Витконгу 40 лет назад, выставить себя в качестве альтернативы хаосу и анархии. Возвращаясь к аналогии со стратегией Буша в Ираке, отмечу, что наша нынешняя афганская стратегия пока ее во многом копирует. Хотя в Ираке повстанцы сосредотачивались в основном в городах, а в Афганистане – в сельской местности. Две страны во многом отличаются по уровню развития инфраструктуры и социоэкономическим условиям. Афганцы также намного более децентрализованы. Их коалиции структурированы по регионально-племенному принципу. Безусловно, добиваться прогресса в Афганистане необходимо с учетом отрицательного опыта президентов Джонсона и Буша. Важное место должны занять повышение дееспособности местной власти в провинциях, сужение круга задач до реально выполнимого предела. Нам следует поддерживать тесные связи со всеми правительствами стран региона, укрепляя диалог с Ираном, Россией, Индией и Пакистаном, сказала Малу Иннесент, внешнеполитический аналитик Вашингтонского института Катона.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», российский час Марины Тимашевой, а в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Буквально через 2 минуты после краткой сводки новостей его ведущая Ирина Лагунина представит одну из тем сегодняшнего выпуска. На сейчас в Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта. При взрыве самолета над шотландским местечком Локерби погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, ему осталось жить несколько месяцев. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик Си» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас направляется в Новороссийск. Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. На возвращении дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивали как потерпевшие, так и сторона обвинения. Московский окружной военный суд с ходатайства отклонил. Президентские и региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, проходят в обстановке усиленных мер безопасности. Из разных районов поступают сообщения об отдельных актах насилия. Премьер-министр России Владимир Путин потребовал потребовал провести ревизию всех стратегически важных объектов в стране. В пятницу Путин посетит Саяно-Шушенскую ГЭС, где в результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, 14 пострадали, продолжаются поиски 59 пропавших без вести. Против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В городе Тырныауз, в Кабардино-Балкарии, в результате взрыва ухода на стадион погибли 2 человека. Взрыв произошел в среду поздно вечером. В связи с терактом в Назране возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МВД Ингушетии, которые обвиняются в халатности. В результате теракта погибли не менее 25 человек. Судьба 7 неизвестна. 68 раненых остаются в больницах. Краснодарский суд отклонил жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова на отказ нижестоящего суда отменить результаты выборов мэра Сочи. Продолжаем программу «Время свободы». И так, как я уже упомянул, в 22 часа по московскому времени сегодня в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Я приветствую в студии свою коллегу, ведущую выпуска Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Насколько я знаю, одна из центральных тем сегодняшнего выпуска посвящена судьбе матерей Беслана. Расскажите подробнее.
Именно так. Ну, как вы понимаете, близится 5-я годовщина этой трагедии, и наш корреспондент побывал на месте, поговорил с людьми и привез, собственно, их зарисовки их жизни, их печали, их тревог, а их действительно много. Ну, во-первых, выделенные деньги на помощь этим людям, они были единовременные, и, например, больничный центр обещали построить, но не достроили, родильный дом, так и роддом, так и нет. Ничего. И самое ужасное – это то, что люди не знают, как идет расследование, люди не видят, как они могут повлиять на принятие, например, закона о помощи жертвам терактов в России. Их к этому процессу обсуждения не приглашают, и они боятся, что этот закон будет холостым без их печального и трагического опыта. А члены организации «Женщины. Голос Беслана» пытались встретиться по этому поводу с Медведевым, по крайней мере, передать ему письмо, когда тот был на годовщине начала войны с Грузией в регионе, но их задержали, их довольно в грубой форме отстранили, письмо у них это не взяли, и, можно сказать, просто их вышвырнули, а потом их машину долго сопровождали и как бы задержали на какое-то время, пока Медведев не уехал. Так что теперь эти женщины надеются, что, может быть, Медведев все-таки с ними встретится хотя бы во время мероприятий, посвященных как бы этой дате 5-й годовщине, когда в Москве будет открыт памятник. Ну и они надеются, что Медведев, может быть, хоть там, наконец, услышит их голос Беслана. Вот об этом сегодня основной материал выпуска.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина, автор и ведущая аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий». Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев выступил за дальнейшее сокращение компетенции суда присяжных. Он говорил об этом на прошедшем совещании в Ставрополе и предложил вывести из подсудности судов присяжных дела о преступлениях организованных группировок. Президент России также выступил за изменение территориальной подсудности уголовных дел экстремистского и террористического характера. Это означает, что разбирательство по таким делам не должно проходить в судах по месту совершения преступления. Инициативу президента в интервью «Радио Свобода» прокомментировал известный адвокат Генри Резник. С ним беседовала Евгения Назарец.
Тогда, когда мы общественные палаты призывали Медведева не подписывать закон, который ускоренно прошел через обе палаты нашего федерального собрания, когда из компетенции суда присяжных были изъяты дела о терроризме и, кроме того, дела еще о государственных преступлениях. Моя позиция не изменилась. Я полагаю, что абсолютно никаких данных о том, что присяжные плохо рассматривают многоэпизодные дела или дела о групповых преступлениях, не существует. Присяжные очень успешно справляются с этими делами. Единственная такая опасность, которая существует, о том, что это дело не будет рассмотрено в силу того, что присяжные за длительность процесса выбудут, она успешно преодолевается тем, что наряду с основным составом присяжных запасные присяжные заседатели в увеличенном составе, они то же самое в количестве, они тоже включаются в дело. Дело в том, что суд присяжных – кость в горле у наших силовиков по той причине, что в судах присяжных действует презумпция невиновности. В отличие от наших профессиональных судов, суды присяжных выносят оправдательные приговоры, и эти оправдательные приговоры отнюдь не исключение. Они примерно около 20%, собственно говоря. По этой причине силовики, они заинтересованы как раз в обвинении и в обвинительных приговорах по делам и о терроризме, и о каких-то преступлениях, которые, как они считают, совершаются группами, которые необходимо изолировать. Всякое изъятие из компетенции судов присяжных дел каких-то означает, что еще для одной категории граждан фактически устраняется всякая возможность быть оправданным.
Генри Маркович, а есть ли прецеденты в каких-то других странах или распространенная ли эта практика, когда компетенция судов присяжных ограничена?
Ну, вы знаете, единственный был такой период в Ирландии, наверное, тогда, когда там был введен, собственно, режим чрезвычайного положения. Потому что во всех странах очень четко компетенция судов присяжных, там, где они действуют, они практически действуют во всех цивилизованных странах, относятся все дела, по которым есть спор о виновности между сторонами обвинения и защиты. По этой причине, я так полагаю, что, мне кажется, такого рода предложения идут вразрез с постоянно повторяющимися такими фразами, заклинаниями, призывами к демократизации, к либерализации и к повышению беспристрастности нашего правосудия.
Это был известный адвокат Генри Резник в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгении Назарец. Он комментировал инициативу президента России Дмитрия Медведева о дальнейшем сокращении компетенции суда присяжных.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже в четвертый раз заняла первое место в списке самых влиятельных женщин мира, который каждый год составляет известный американский журнал Forbes. На этот раз издание хвалит Меркель за налаживание деловых отношений с Россией, продвижение газового проекта «Северный поток» и поддержку в России в конкуренции за покупку доли концерна «Opel». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Родившаяся 55 лет назад в Гамбурге и выросшая в ГДР дочь пастора Ангела Меркель получила образование как физик и занималась в ГДР научной деятельностью. После начала процессов, приведших к объединению Германии, она пришла в политику. В 1990 году она впервые вошла в правительство канцлера Коля. В 2000 году Меркель возглавила консервативную партию ХДС, а в 2005 году стала канцлером. Для нее характерно, как пишут в Германии, трезвое стратегическое мышление физика, умение избавляться от конкурентов и талант и изобретательность при ведении переговоров. Тем не менее, есть немало политиков и политологов, критикующих прямо или косвенно деятельность Меркель на посту главы правительства. В меньшей степени это относится к проявившемуся, особенно в последнее время, желанию Ангелы Меркель улучшении деловых отношений с Россией и привлечении русского капитала в Германию, что особенно ярко проявилось во время последнего визита Меркель в Сочи, где она встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым. Именно это и было поставлено ей в заслугу в обосновании уже четвертый год удерживаемого Ангелой Меркель первого места в списке самых влиятельных и могущественных женщин мира по версии журнала Forbes. Хотя некоторые комментаторы и бросают Ангеле Меркель упреки, которые раньше были сделаны в адрес ее предшественника на посту канцлера Герхарда Шрёдера у немецких промышленников, тенденция привлечения российского капитала никаких особых озабоченностей не вызывает. На прямой вопрос в связи с возможными крупными инвестициями русского капитала в Германии, действительно ли деньги не пахнут, управляющий делами торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен ответил. У нас на территории Германии для предприятий, независимо от того, являются ли их владельцы иностранцами или немцами, существуют ясные законы. С этой точки зрения деньги не пахнут. Что касается русских денег, то надо учесть следующее. Самые успешные немецкие предприятия особенно успешны потому, что имеют представительство за границей. А теперь представьте, что мы запретили бы иностранцам покупать немецкие предприятия и инвестировать в Германии. Это очень сузило бы границы для бизнеса и для немецкой активности за границей. А в самой Германии ощущалась бы нехватка капитала, так как не у всех бизнесменов хватает возможности инвестировать как за границей, так и у себя в стране. Поэтому все, что сейчас происходит, это знак или часть глобализации, которая для нас, несомненно, проходит успешно. Для русских инвесторов Германия – замечательное место. А вот о чем мы должны беспокоиться, это о том, чтобы существующие для сферы бизнеса законы действительно действовали. Но с этим, слава богу, все в порядке. Мы живем в правовом государстве. На вопрос, считает ли он легитимным, что канцлер Германии в России прямо и открыто говорит, что русские инвестиции стали для Германии приоритетом, что Германия хочет русские деньги, Мартин Ванслебен ответил. Я считаю это правильным, что Ангела Меркель делает это открыто. Но я считаю неверным, что канцлер Ангела Меркель в примере со спасением «Опеля» выступает в роли продавца предприятия. Это совсем не ее роль. Она делает это, конечно, из-за беспокойства, что в другом случае это не будет функционировать, для того, чтобы упростить процесс. При этом она учитывает, конечно, и возможное завоевывание очков у избирателей. Но я, тем не менее, считаю это неверным. Здесь государство, правительство нарушает определенные границы. С моей точки зрения, госпожа Меркель должна, и это очень важно, беспокоиться о Германии в целом, не о конкретных немецких предприятиях, и соблюдать при этом одну очень важную позицию. В сложной борьбе за спасение кризисных предприятий мы должны быть наступающей стороной, и госпожа Меркель не должна продавать немецкие предприятия. В области внешней политики одной из критикуемых позиций деятельности правительства является присутствие контингента Бундесвера в Афганистане. Здесь в адрес Меркель существует критика как справа, так и слева. Бывший министр обороны, социал-демократ Петер Штрук, заявил недавно. Я считаю, что у канцлера Ангелы Меркель здесь есть упущение. Если мы говорим в Германии, мы посылаем ваших детей, ваших мужей в Афганистан, то нужно же сразу первым делом добавить, что они могут там погибнуть. Второе, им нужно сказать, что их мужчины могут попасть в положение, при котором они будут вынуждены убивать других людей. И третье, нужно также сказать, что это никакая не прогулка, а действительно серьезное и опасное дело. Но немцы вообще не любят вести разговоры на эти темы. Большинство немцев с удовольствием бы проголосовало за то, чтобы не участвовать ни в чем подобном, не участвовать в решении проблем мира. По-человечески это понятно, но, к сожалению, это невозможно. И Германия имеет особую роль в мире, уже потому, что у нас хорошая армия, и мне не достает того, чтобы госпожа Меркель сказала гражданам абсолютно ясно. Присутствие в Афганистане – это важное для всех нас дело, и там наших мужчин подстерегают такие-то и такие-то конкретные опасности. На сегодняшний день, в преддверии предстоящих 27 сентября новых выборов в Бундестаг, несмотря на многочисленные критические выступления в ее адрес, Ангела Меркель и ее партия значительно опережают по популярности конкурентов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17:45. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта. При взрыве самолета над шотландским местечком Локерби погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, и ему осталось жить несколько месяцев. Задержанный по делу о захвате сухогруза «Арктик Силь», оставленный в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас направлен отправляется в Новороссийск. Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. На возвращение дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивали как потерпевшие, так и сторона обвинения. Московский окружной военный суд это ходатайство отклонил. Президентские и региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, завершились. Голосование завершилось, закрылись избирательные участки. Сейчас начинается подсчет голосов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет Юрий Жигалкин. А центральная тема этой части – нешуточные страсти, которые разгорелись вокруг обсуждения предлагаемой администрацией Барака Обамы реформы здравоохранения в Соединенных Штатах.
Крайне необычное подозрение в пособничестве в наркобизнесе их сына пало на известную массачусетскую чету адвокатов. 20-летний Джонатан Кук, арестованный по обвинению в продаже марихуаны и незаконном владении оружием, заявил о том, что он начал выращивать марихуану дома с одобрения своего приемного отца, правоведа, профессора университета Саффолка. Отчим якобы помог ему обустроить домашнюю теплицу с условием дележа прибыли. Мать Кука, адвокат, бывшая председатель Массачусетской ассоциации женщин-юристов, по словам сына, довольно спокойно относилась к его занятиям и лишь постоянно жаловалась на то, что дом пропах марихуаной. Родители говорят, что они крайне опечалены и тем, что сын наводит на них напраслину, и тем, что ему может грозить тюрьма. Никаких обвинений родителям не предъявлено, но согласно данным следствия, в их спальне были найдены трубки для курения марихуаны, небольшая упаковка наркотика и весы. Телекомпания CBS и корпорация Pepsi готовы превратить сказку в быль. В фильмах о Гарри Поттере газета «Ежедневный пророк» выходит с живыми иллюстрациями. В сентябре подписчики журнала Entertainment Weekly впервые смогут насладиться печатной видеорекламой. В нескольких тысячах экземпляров журнала будут вклеены уникальные сверхтонкие экраны на жидких кристаллах, на которых с помощью микропроцессора будет проецироваться видеореклама Pepsi. Это явно дорогостоящее ухищрение, хотя стоимость этих мини-проекторов неизвестна, один из способов, к которым прибегают отчаявшиеся рекламодатели и пресса в надежде привлечь внимание к своей продукции. Специалисты предполагают, что революционная реклама обойдется CBS и Pepsi в сотни раз дороже обычной печатной. Дебаты о реформе системы медицинского страхования вызвали крайне необычные в контексте американской традиции цивилизованного диалога страсти. Грубость, оскорбительные эпитеты и даже угрозы становятся приемлемым аргументом, и это беспокоит многих американцев, рассказывает Владимир Морозов.
Пытаясь перетянуть американцев на свою сторону, Барак Обама делает то, чего не делал никто из его предшественников. Президент чуть ли не каждый день встречается с избирателями. Тем же занимаются его однопартийцы-законодатели. К их изумлению, многие избиратели не только не согласны, но протестуют весьма агрессивно. По телевизору показывают дискуссии, едва не переходящие в мордобой, свастику, нарисованную при входе в офис одного из конгрессменов. Более 10 вооруженных жителей штата Аризона явились к зданию, где проходила встреча с Бараком Обамой. Они не пытались подойти к президенту, но не скрывали, что вооружены. Полиция говорит, что эти ковбои вели себя в рамках закона. Если Обама сохраняет спокойствие, то другие демократы иногда откровенно лезут в драку. Вот что заявил одной из участниц встреч конгрессмен Барни Франк. На какой планете вы прожили свою жизнь? Спорить с вами все равно, что спорить с кухонным столом. Мне это не интересно. Освистанный избирателями 79-летний сенатор-демократ Арлен Спектор заявил, что сегодня в Америке гораздо больше ненависти, чем когда бы то ни было. Пастор Патрик Махони из коалиции «Христианской обороны» напомнил сенатору и другим американцам, что у них короткая память. «Мне отвратительное оскорбление и угрозы в адрес политиков», — сказал пастор. «Но вспомните, что и бывшего президента-республиканца Джорджа Буша называли террористом, военным преступником и нацистом. Это был левый экстремизм. Теперь проявляет себя правый». Пастор Махони отмечает, что если в протестах левых участвовали обычные активисты, то в протестах правых — люди, которые, как правило, на демонстрации не ходят. Что заставило их встать с мягкого дивана и притащиться за десятки километров на встречу с законодателем? Мэтт Стейвер, президент находящегося во Флориде Совета Свободы, объясняет это тем, что демократы часто ведут себя так, как будто в стране однопартийная система, и они лучше самих избирателей знают, что этим избирателям нужно. А люди не любят такой тип политики. Они считают, что Вашингтон не хочет прислушаться к мнению простых американцев. Но лучше всех высказался мой сосед, плотник Том. Народ не хочет, чтобы правительство забрало себе слишком много власти. Сегодня оно станет контролировать медицину, завтра отберет у нас оружие и все наши права. Тогда станет как в Советском Союзе. Накось, выкуси. Мое ружье у меня никогда не отберут. Споры о реформе здравоохранения продолжаются.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. У микрофона Андрей Шароградский. Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это российский час, и, как всегда, его ведущая, неизменный ведущий обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. «Вид из окна в Европу. Рассказ о кинофестивале» с одноименным названием. Новые стихи Алексея Машевского. Вы услышите рецензию на книгу «Приказная система московского государства в эпоху смуты» и рассказ о выставке, очень интересной выставке «Мастера книжной графики». Эта выставка проходит сейчас в Литературном музее в Москве. Итак, это были темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте сегодня в 9 вечера, сразу после выпуска «Последних известий». Время московское. Ну а завершающие несколько минут второго информационного часа программы «Время свободы» мы посвятим тоже культурной теме. Театральный сезон в российских театрах традиционно откроется в сентябре и октябре. Однако в Екатеринбурге сразу в двух местах, Коляда театре и филармонии, в августе предпочитают не отдыхать, а работать. Почему, узнавал корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В самый центр города, тихая застроенная в основном старинными особняками улица Тургенева, в одном из таких деревянных двухэтажных домов частный Коляда-театр, маленькая труппа, созданная 5 лет назад екатеринбургским драматургом и режиссером Николаем Коледой.
Дело было так. Мы начали репетировать в мае месяце. Все лето мы репетировали. Зарплату надо было артистам платить, полностью сцену делать, всю технику, покупать колонки, покупать пульт для звукорежиссера. То есть тратить какие-то огромные деньги для того, чтобы театр получился. И стулья покупать, и костюмы, и прочее, и прочее, и прочее. Я был просто на полном нуле, и мы решили, что вот 2 августа мы откроем сезон, чтобы собрать какие-то деньги, чтобы что-то заработать. И в этом году тоже 2 августа, как бы день рождения театра получается, мы уж в день рождения открываемся, праздник как праздник.
Всего в 300 метрах от Коляда театра на шумной широкой улице Карла Липнихта в здании бывшего делового клуба располагается Свердловская государственная академическая филармония. Строгий серый фасад в стиле модерн, высокие зеркальные окна, орган, хор, Уральский академический филармонический оркестр и так называемые общедоступные концерты, популярная мировая классика и билеты от 50 до 100 рублей. При обычной цене в сезон 300-400. Придумал общедоступные концерты директор филармонии Александр Колотурский.
Всегда говорили, что искусство – это очень дешевый продукт. И поэтому вот вроде он ничего не стоит. К сожалению, сейчас искусство – это очень дорогой товар. Мы сейчас очень много денег платим за использование нотного материала. Я не говорю об авторском, который автором отчисляют. Это все время было. А сейчас мы платим за использование нотного материала, который стоит на пультах. Потому что каждое произведение, оно принадлежит какому-то издательству.
Зарабатывать удается и филармонии, и Коляда театру. Все постановки и концерты в августе проходят с аншлагами. А Николай Коляда в перерывах между спектаклями репетирует детскую сказку «Майдадыр».
Внимание! Смотрите, какое движение! Пришли! Идите сюда! Слова учить! Это будут слова! Сейчас попробуем петь! Денис, дай первый трек, и мы споем! Громче музыка! Открываются двери! Пошла первая, так идем. Медленно туда. Идем, идем. Сейчас я вам найду мелодию. Когда? Дух измаленный из спальни и ванной хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее труба чисто, полюбуйся на себя.
Еще одна задача — привлечение нового зрителя, что для скучной по представлению большинства обывателей филармонии даже более актуально, говорит ее директор Александр Калатурский.
Что в этой филармонии делать вообще? Спать? Вы знаете, я думаю, что если человек зайдет, и даже если он поспит. А, кстати, это ничего страшного в этом нет, потому что это уже на подкорке работает. Я уверен, что он обязательно получит очень большое истинное наслаждение, и он придет второй раз, третий, четвертый, пятый.
Организуя свои общедоступные концерты, филармония ориентировалась на мировой опыт. Оркестр участвовал в нескольких летних концертных сессиях в Европе. Николаю Коляде брать пример было не с кого, но он все равно рискнул.
Знаменитые, великие наши администраторы театральные Екатеринбурга, они все мне всегда говорят: говорили: Коля, ну что ты, август, не театральный месяц. Всегда найдется человек, который захочет пойти в театр в любое время года. Это просто оправдание лени, они так себя оправдывают. Понимаете, что ой, да что вы, сады, огороды. Потом они говорят: ой, дети пошли в школу, никого не будет. Всегда есть люди, которые не хотят стоять на огороде, а пойти в театр вечером. Всегда найдется в 2-миллионном городе, всегда найдется 62 фрика, как говорят, или сумасшедших, или просто любящих театр, которые придут, заплатят деньги, сядут, посмеются и поплачут. Вот и все.
Весь август Коляда театр играет благотворительные спектакли для воспитанников детских домов. А Уральский академический филармонический оркестр отыграл на дне рождения Екатеринбурга под открытым небом прямо на центральной площади города. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа нашей программы – президентские выборы в Афганистане. Голосование на выборах только что завершилось. Мнение экспертов по поводу возможного исхода этого голосования в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Политик Борис Немцов собрался в Европу. Зачем?
Комментарии экспертов.
Как американцы заставили швейцарский банк нарушить тайну вкладов?
В блогах Свободы.
Блогер Валентин Барышников о переходе на осеннее время.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.